Добрый день. Мы вновь встречаемся с Ириной Васильевной Поздеевой, доктором исторических наук. Она является также профессором кафедры церковной истории исторического факультета Московского государственного университета. Наша беседа проходит в кабинете, где выставка, и одновременно происходит занятие со студентами, которые занимаются в частности такой наукой, как археография. Мы уже разговаривали на эту тему, что такое археография, Ирина Васильевна, но очень бы хотелось узнать у вас, что такое археографическая лаборатория нынешняя, так называемая межкафедральная лаборатория МГУ, и много ли людей она в себя включает?
С удовольствием, тем более, что действительно нам в этом году 50 лет. В 1966 году мы первый раз две дамы, сотрудники научной библиотеки Московского государственного университета, выехали первый раз в старообрядческие места с целью поиска книг. До 1971 года все наши поездки были в рамках пополнения отдела редких книг и рукописей. Вот до 1971 года мы сумели собрать почти 1000 памятников 16, 17, 18 века и более поздних.
Вы имеете в виду сейчас книги?
Только книги. В это время мы ничего не собирали. В 1971 году по предложению Янина, он за руку меня взял и отвел к ректору Московского университета, академику Петровскому. Дело в том, что он был большим книголюбом. И он поразительный человек был. Он принимал всех. Но если за 5 минут вы не могли его заинтересовать, то здесь, поскольку отчеты о наших поступлениях были у него, он решил и создал археографическую группу. И сам рекомендовал, чтобы передать те ставки, которые он дал для этой работы, были на кафедре источниковедения исторического факультета, которую возглавлял Иван Дмитриевич Ковальченко, будущий академик. Это был изумительный выбор, потому что сама обстановка на кафедре заставляла нас и очень быстро заставила отказаться от собирательства. Помните, как археология когда-то из собирания стала наукой?
Да, совершенно
вот
верно.
И здесь мы на кафедре разработали, конечно, с помощью других наших коллег из других городов, методику комплексного исследования старообрядческой культуры, в основе которой лежало, конечно, собирание книги. Но вот тогда началось собирание всего, что вы видите. Здесь две или три вещи я потом покажу, которые относятся к нашим первым находкам. Но тогда на ИСФАКе не было ни помещения, ни желания сделать специальную. Да и невозможно было в тех обстоятельствах чисто государственных устроить специальное такое, значит, исследование старообрядчества, как макета, как модели древней русской культуры.
Мне кажется, что ректор, возможно, понял не только научную ценность, но, я бы даже сказал, материальную ценность.
Конечно,
тогда,
конечно.
Потому что книги 15-16 века и даже 17-го, например, Московского печатного двора, имеют большую ценность.
Сейчас...
Где вы их хранили тогда? Как вы их охраняли? Потому что коллекционеры уже тогда бросались вовсю.
Нет, мы тогда умели, я вам повторяю, староверы не продадут святую
Нет,
книгу.
Я имею в виду, когда вы уже их привозили в МГУ.
Мы
где
привозили
вы их держали, в
МГУ.
Каком хранилище?
Ну, это было по-разному. Кое-что из вещей хранилось у меня на балконе. Книги, конечно, мы очень скоро стали передавать по актам в отдел редких книг, рукописи, это давным-давно. Самое ценное, что сделала тогда археографическая группа, это то, что мы стали собирать, конечно, территориальные книжные собрания. Поскольку, вы понимаете, это прекрасная легенда научная, древнерусская культура. Культура в каждом регионе своя. Она исторична и связана с определенными регионами. Чтобы понять древнерусскую культуру, нужно хорошо знать региональную культуру со всеми ее особенностями. Только вот это обобщение научное и является древнерусской, то, что мы говорим. И археографическая лаборатория собрала два адекватных собраний, которые полностью отражают особенности книжной культуры.
А именно?
Ветка стародубовских слобод.
Так.
Это первый центр поповства. И замечательную верхокамскую коллекцию. Причем верхокамье, наверное, это единственное сейчас в России, есть полный архив традиционной культуры именно верхокамья. Он состоит из 6 фондов и полностью отражает традиции древнерусской культуры в Беспоповском районе верхокамья.
Сориентируйте в пространстве телезрители.
Пожалуйста.
Эти два региона, где они находятся?
Ветка – это рубеж РСФСР и Белоруссии. Это Гомельская область, знаменитая ветка и ее окружение. Часть попала на территорию современной Украины, часть Черниговской области. А верхокамье...
Подождите, перебью вас, простите. Ветка означает, что сейчас Старобрядцы...
Город.
Да, я понимаю, то есть Старобрядческий регион разбит на несколько частей?
Ну, в какой смысле?
То есть они в разных государственных
государствах? Да, но вера-то у них одна.
И да, а как они друг с другом общаются через границу? Пока...
Да между Белоруссией и Украиной, по-моему, совершенно свободны. Да и у нас на территории СССР есть две крупные слободы, которые тоже принадлежат к ветковскому региону, к ветковской вере. Пока не было никаких помех.
Ну, это хорошо. А вот Закамье раньше называлось это место, где была Волжская Булгария. Я понимаю, Закамье – это Волжская Булгария, а это севернее, так я понимаю.
Верхокамье. Верхокамье. У истоков, у верховьев Камы. Это район, Верещагинский район Пермской области и Кесский район Удмуртии. Это небольшая территория, 60 на 60 километров, где мы поставили на учет 2500 древних книг, и где собрано вот это уникальный совершенно архив традиционной культуры. У нас, я повторяю, несколько сотен часов записей и ремесла, и интервью, и богослужения, что другим не удавалось сделать. И там же коллекции фотографий, у нас доверяли нам, и у нас коллекции фотографий 72-го года, когда мы открыли этот регион. Мы 30 лет ежегодно изучали этот регион. И в результате вот уникальный архив. Причем с 1984 года к нам присоединились сотрудники Пермского областного краеведческого музея, и у нас стал полный комплекс. То есть у нас материальная культура отражена там полностью. Я вам говорила, замечательно издала Светлана Александровна Мухаметова каталог «Материальная культура верхокамских старообрядцев». А у нас изданы вот духовные стихи, издана книга по рукописям верхокамья, издана находки с печатных книг. То есть фактически мы уже давным-давно довели до общественного мнения, краеведения вот эту уникальную фиксацию древней культуры верхокамья.
Если перечислять все научные труды, которые вами написаны, в частности вами, я уж не говорю там об этих краях, то, конечно, это займет у нас очень много времени, но все-таки есть такое понимание в научном мире, что если какой-то предмет начинает изучать, пристально изучать, значит, этот сам предмет стоит на грани уничтожения, вымирания или гибели. То есть, иначе ученые не бросаются, говорят, ну как-то, что особенного, зачем это изучать, если это и так ясно. Правильно ли я понимаю, что эти регионы действительно, или они возрождаются в последнее время?
И правильно, и совершенно неправильно. Знаете,
вот истина,
она...
Жизнь всегда, либо
палка,
правильно,
да.
Либо неправильно. Да.
Во-первых, мы начали изучать этот регион, мы 30 лет ежегодно его изучали.
Да.
С 73-го до 2003-го. В 73-м, вы знаете, еще никто не говорил ни о старообрядчестве, как носителе чего-то прогрессивного, и тем более о старопечатной книге. Вообще в это время господствовало в науке серьезное мнение, что печатный двор ничего не дал русскому обществу, тем более ничего не дал просвещению.
Московский печатный двор.
Да, мы доказали абсолютно обратное. То же самое и здесь. Мы начали работать, когда еще зафиксировали внутренние связи традиционной культуры, как книга и книжные знания диктовали остальные культурные традиции. Такого еще вот у нас, по-моему, больше не было. Конечно, мы начали, когда не было коммуникации.
Но вот эти старинные книги, я знаю, просто выбрасывали или раздавали друг другу. Даже в так называемом букинистическом мире они не стоили ничего.
Вот, ну, если бы
это я имею в виду 70-е, 80-е.
А мы начали в конце 60-х работать. Иначе мы 5000, конечно, мы очень, очень многое. В 60-х, 70-х, 80-х годах мы просто спасали. Спасали
какие
от гибели. Но в Верхокамье...
А если сами общины взять, вот не книги, а общины, они сейчас прогрессируют или они все-таки на грани, вот как Лыкова,
вот
да,
раз сказала, и исчезли? Ну, что у вас, с одной стороны, правда, с другой стороны, ошибка.
Да, нет, нам интересно, я задаю вопрос, вы знаете.
Беспоповские общины погибают.
Так.
И в этом
а
причина.
В чем причина?
Причины две. Прежде всего, это коммуникации, которые и дороги, и телевидение, и радио, которые сейчас попали в самые глухие уголки нашей страны. Одно. И во-вторых, это то, что в 20-30-х годах выбили почти всех руководителей беспоповских, да и не только беспоповских, и общин поповских старобрядцев. То есть фактически...
То есть попали в лагеря они все.
Они погибли как почти все, как все. Сейчас мои старухи, с которыми я работала вот с 60-х, 70-х годах, они все учились самоукам. Тогда учить даже своих детей староверы грамотные не могли. Это грозило бы им...
Опасно было.
Да, и для детей, и для них. Вот это две причины. Почему действительно старобрячество, беспоповство в тех местах, куда пришли совершенно активные коммуникации современные, погибает? Умирает, поскольку старобрячество беспоповское, особенно крайние направления его, отрицали вообще возможность связи с окружающим миром, который считали антихристом.
Вот вы предвосхитили мой вопрос. То есть, а какое бы то ни было, ну хотя бы на микрончик, если мы задумаемся об этом, какое бы то ни было возвращение или воссоединение с Русской Православной Церковью, возможно или
ну,
нет?
Ну, вы знаете, во-первых...
С их стороны.
Во-первых, в 1971 году Поместный собор снял проклятие.
Да.
То есть перестали считать староверов еретиками. Во-вторых, конечно, очень важно, что сейчас во многих местах очень сильно развиваются старообрядческие церкви. Особенно вот раньше Белокреницкая, теперь Русская Православная Старообрядческая Церковь с центром на Рогожском.
Ну, в Москве это очень известное место, а кладбище, ну, какие памятники, каких великих людей там стоят.
Преображенское тоже было не менее славным и важным. И там столько купцов поддерживали, крупнейших купцов. И такие были коллекции и там книжные, и иконные, что, в общем, говорить-то просто можно только с придыханием. Так что дело, конечно... Что-то где-то умирает, что-то где-то возрождается.
А все-таки могут пойти те же беспоповцы?
Конечно, могут.
Верхнекамье, вот навстречу миру, навстречу миру, навстречу церкви другой.
Нет, не очень. Это почти невозможно.
Объясните, почему?
Потому
если
что
возможно, конечно.
Беспоповцы считают, что во время Никоновских реформ благодать взята на небо. То есть невозможно существование церкви без благодати Святого Духа. И что мир, весь окружающий мир погряз в дьявольской ереси, и все окружающие люди, кто не принадлежит к данной общине и к данному согласию, это, в общем, носители, ну, мягко говоря, сейчас, конечно, никто уже там дьяволами нас не считает и антихристами, но, тем не менее, чуждые люди. И это ничего не изменилось.
Я сейчас даже у меня пробежало мурашки по спине, я подумал, что я чужак.
Ну вот
вдруг
я вам сказала
подумал,
чужак об этой старухе, старобрядке, которые вон пошли, если пришли
да.
попросить, не могу я вам даже воды дать.
Ну да.
А мы пришли со своей посудой, она, ах вы милые мои, я вам молочка дам.
В Рогожской старобрядческой общине на Таганке в Москве такого нет уже.
Это
такого
старобрядцы
нет.
Поповцы, да, которые понимаю, полностью да. фактически разделяют весь обряд, богослужение, традиции древней Русской Православной Церкви.
Хорошо. А вот как оценить тогда такую ситуацию? Вы сказали, что в 20-30-е годы основные лидеры, скажем так, духовные, интеллектуальные или учителя, да, были в основном уничтожены.
Да, были уничтожены. Поэтому так же, как и Русской Православной Церкви.
Совершенно верно, да. Вот условно их тоже можно
мой
назвать
новомучениками. Мой дед священник был расстрелян, хотя он был православной церковью.
Условно их можно назвать тоже новомучениками, условно я имею в виду, да? То есть, ну, сказать, они за свою веру, но они пострадали.
Внутри, я думаю, когда-нибудь до этого и дойдет.
Если не осталось таких учителей, остались, как вы сказали, старообрядцы, которые, ну, скажем так, пытаются учить своих детей, то почему они так жестко, не имея тех, кто мог бы их поправить, продолжают стоять на том, что все остальные от
антихристы? Потому что это традиционный взгляд.
То есть он гораздо... учение меняется, а
слушайте, вы хотели
убеждение
говорить,
не меняется.
О лаборатории. А мы опять три четверти времени говорим совершенно о другом, что, видимо, вас интересует
нет,
гораздо больше.
Вы сами сказали, что вы ответите на вопрос, что такое старообрядчество, поэтому я к этому
подхожу. А вы не
подвожу.
Задали этого вопроса.
А вот я к нему подхожу. Как раз.
Хорошо. Старообрядчество – это вера в том, что реформы церкви Никона изменили древнюю веру. И что новая вера не позволит спасти душу. То есть в 17 веке в середине стал вопрос для каждого важный. Спасти душу. Не было тогда атеистов. Спасти душу можно...
Было много язычников. Ну, половина язычников... страны почти.
Нет, вы ошибаетесь, ну, глубоко да. ошибаетесь. Это ну, такие да. язычники, с которыми мы сейчас сталкиваемся.
Сейчас
попробуй
материалисты.
Скажи, что это язычник, палкой выгонят.
Нет, сейчас язычников почти нет, есть материалисты. Это немножко другое.
Ну, это довольно сложный вопрос.
Даже не атеисты, потому что атеисты – это очень серьезная вещь.
Так вот,
виноват.
Старообрядцы считали, что настоящая вера только та, которая не изменена реформами Никона. Настоящие книги только те, которые не изменили тексты, которых не изменили Никоновская реформа,
да.
что нужно жить именно так, как жили деды и прадеды. Они сохраняют, из младенца воспитываются, в юных лет усваивается вот эта традиционная вера.
Помните ли вы, Ирина Васильевна, что был такой кружок при дворе Алексея Михайловича? В этот кружок ходил будущий патриарх Никон и будущий протопоп Аввакум. Да. Они были друзьями.
Вот, Фёдор,
они были очень интересными духовными интеллектуалами.
Нет, никогда не были друзьями.
Я не говорю слово Никон. «Друзья» в смысле в современном
никогда,
понимании. Они
даже...
были люди, которые обсуждали будущее России.
Ну, Аввакум
и когда они
недолго.
Все трое разошлись, вдруг произошло вот это.
Вы знаете,
понимаете, нет ли здесь все-таки субъективного фактора?
Причины старообрядчества бесконечно объективнее и шире того, что могли принести сам Никон или огнепальный протопоп Аввакум. Это и внешнеполитические причины, очень серьезные. Это внутренние причины, их десятки. А отнюдь не только... Кстати, желание Никона Алексея Михайловича...
Это специфический вопрос, согласен, что да, мы сейчас уйдем. Этому надо посвящать отдельную передачу.
Пожалуйста, об истории старообрядчества с удовольствием.
Вернемся,
я думаю, всем будет очень интересно.
Да, вернемся к археографии.
А вот слава тебе, Господи,
скажите,
спасибо.
Археография как наука присуща не только Московскому государственному университету или, скажем, нашим научным или высшим учебным заведениям. А ведь это наука, которая занимается в других странах. Вы каким-то образом контактируете с другими археографическими центрами мира? И чем, как правило, занимаются они сегодня самые известные?
Вы знаете, археография важна для каждого историка и для каждого филолога, если он работает с древним памятником. Mm-hmm. Потому что археография позволяет определить, подделка это или не подделка, к какому времени это относится. Иногда мы можем сказать даже автор или круг авторов. То есть прежде чем работать с любым древним памятником, сначала работает археограф. Это везде, во всех музеях, во всех академических институтах. Это везде на Западе. Я контактирую буквально, у меня есть книги, Нью-Йорк Паблик Лайбрери. Основная американская библиотека.
Публичная библиотека Нью-Йорка.
Да, да.
Это не библиотека Конгресса?
Нет, библиотека Конгресса немножко другое, другая. Там тоже работал. Так вот, у меня есть книга, в которой описаны печатные памятники древнерусские, которые находятся в Нью-Йорк Паблик Лайбрери. Я много работала в Лондоне, в основных музеях. Я связана буквально со всеми конференциями, которые бывают.
А куда ходят экспедиции, вот, например, в Соединенных Штатах Америки? Чего они-то собирают?
Там,
про индейцев или
там
что?
Там нет экспедиций, изучающих старообрядчество. Я 20 лет назад работала в Смитсоновском институте и пошла к высокому начальству с просьбой открыть русскую школу, как она была раньше, в Орегоне. И мне ответили: Ирина Васильевна, я как раз там читала доклад, Ирина Васильевна, это примерно 110-я по количеству и по качеству, так сказать, народность, которая живет на территории Америки. Угу. Поэтому работайте сами, если вас это интересует. У нас на это нет возможности. Фактически американцы, ну почему? Там есть прекрасный, вот Ричард Моррис, он работал у нас, мы с ним дружим 30 лет. И он изучал старообрядчество как раз у себя в Орегоне.
Живущий,
он, собственно, там и поселился. Да.
На Аляске сколько
старых. Со мной работал с третьего курса, собственно, он поэтому и выбрал. Роджерс Дуглас, он сейчас докторскую защитил по Верхокамью. Кстати, он год после экспедиции с нами жил в Верхокамье.
Вот вы подбросили ему возможность написать докторскую диссертацию.
А почему нет? Он интересный ученый, интересный. Хоть в Америке будет одна книга про современное русское старообрядчество. Есть целый ряд других интересных ученых.
Ирина Васильевна, археографическая экспедиция, да?
Да.
Это ведь какая-то группа, это команда. Часто это те же люди, которые много лет выезжают. Кто эти люди? Как вы их собираете? Что они из себя представляют? Это же ведь что-то такое, наверное, сакральное.
Очень, да? Очень большой вопрос. Было изумительное время 80-х, 70-х годов, когда мы имели экспедиционную машину, когда действительно нам давали деньги на экспедицию, и мы могли брать специалистов. Платили, я повторяю, 2,5 рубля за день. Но, тем не менее, это была интереснейшая работа. И тогда собрался коллектив энтузиастов, которые кончали, скажем, университет, работали с нами, потом уже где-то работали, вплоть до того, что с детьми уже работали в экспедициях. Сейчас все другое. С середины 90-х годов в университете отменены экспедиции. Только студенческая практика. А студенческой, да, мы все эти годы продолжали экспедиции.
Подождите, практика студенческая, это же бесплатно, получается, волонтерская такая работа.
Нет, студенческая практика обязательная, дает аж 50 рублей на день. А. До вот последних лет с нами заключали определенные контракты местные музеи, где мы описывали книги. И теперь с нами, да, ездит в основном несколько студентов, которым это интересно, которые едут не деньги получать, а получать действительно уникальные исторические знания и ощущение прошлого, которое нигде и никогда не получишь иначе. И вот, вот эти все изумительные фотографии, это прошлый год работы наших студентов в Молдавии. И сейчас очень трудно работать, чрезвычайно трудно. Мало денег, очень трудно оформить экспедицию. Сейчас требования бухгалтерии такие, что маленькая. Я когда-то много лет назад было невероятно трудно работать. Я хотела написать такую статью «Страдания руководителя маленькой экспедиции». Вот сейчас, наверное, придется снова писать.
Хорошо. Межконфедеральная археографическая лаборатория, она не случайно межконфедеральная. Что это означает?
Это значит, что археография фактически нужна почти всем кафедрам. Что знания о церкви нужны почти всем кафедрам. Здесь читают лекции не только по истории русской церкви и по старообрядчеству, календарю, здесь читают лекции и по кафедре феодализма и другим. Фактически мы работаем и стараемся работать с большинством кафедр исторического факультета, уже не говоря об истории церкви, где мы абсолютно в единстве работаем с этой кафедрой.
Ирина Васильевна, это потрясающе, потому что вы были одним из создателей всего этого. Вы стояли у истоков археографии в МГУ. И я просто очень рад очередной встрече с вами, потому что, на мой взгляд, вы в этом смысле совершенно уникальный человек и рассказали только одну тысячную часть того, что есть у вас в памяти и в том, что то, чем вы занимаетесь.
Я хочу сказать на прощание только одно. Я повторяю, что эта работа коллективная. И мы в университете, мы за эти годы воспитали несколько сотен профессионалов, профессиональных историков и археографов, и историков, которые действительно реально представляют, что такое русская история и что такое наше прошлое. Я надеюсь, что это во многом поможет им строить наше будущее. Спасибо.
Спасибо, Ирина Васильевна. Напоминаю, что мы были в гостях в МГУ, а также у нас в гостях у передачи была Ирина Васильевна Поздеева, доктор исторических наук, профессор кафедры церковной истории исторического факультета МГУ. Спасибо.
Спасибо вам.